слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент Украины Виктор Янукович отправил в отставку правительство страны. Каков политический смысл этого технического решения? Координационный совет российской оппозиции готов выдвинуть Геннадия Гудкова кандидатом в губернаторы Подмосковья. Насколько реальна эта политическая кампания? Скончался старейший российский мультипликатор Федор Хитрук. В чем заключается его главный вклад в развитие мировой анимации? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 3 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Политик Геннадий Гудков, один из лидеров протестного российского движения, может стать кандидатом в губернаторы Подмосковья. Он набрал большинство голосов в интернет-голосовании, которое провели члены Координационного совета оппозиции. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Интернет-голосование в социальной сети Facebook проводит объединенная группа оппозиционных активистов, среди которых и члены Координационного совета. По результатам опроса Геннадия Гудкова в качестве единого кандидата на должность губернатора Подмосковья поддержало большинство проголосовавших. Сам Геннадий Гудков в интервью «Радио Свобода» рассказал, что не против участвовать в выборах. Однако для этого ему необходимо заручиться поддержкой партии «Справедливой России».
Это пока предварительно. Безусловно, каждый может стать кандидатом. Пока я не разговаривал с руководством партии, не просил о поддержке, не просил о выдвижении своей кандидатуры. Это пока мысли членов Координационного совета. Я глубоко признателен им за доверие. Безусловно, я хотел бы принять участие в избирательной кампании по выборам губернатора Подмосковья. Ой, безусловно, считаю это своим родным регионом. Но в соответствии с законами Подмосковья не может быть самовыдвиженцев. И кандидата должна выдвинуть политическая партия. Так как я активный участник и один из руководителей «Справедливой России», будет совершенно естественно, если я обращусь в свою партию с просьбой оказать мне такую честь. Будет выдвижение кандидатов и какие-то шевеления на эту тему после Нового года. Безусловно, у меня были какие-то разговоры с членами Координационного совета. И не буду скрывать, я отвечал Борису Немцову на вопрос, готов ли я участвовать. Я сказал, что при прочих равных обстоятельствах и поддержке готов. Именно поэтому, наверное, он запустил вот это голосование, которое стало сегодня источником такой новости политической.
Помимо Геннадия Гудкова, среди возможных кандидатов на пост главы Подмосковья оказались блогеры и общественный деятель Алексей Навальный, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, политик Григорий Явлинский и сопредседатель Республиканской партии России партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Пару недель назад средства массовой информации писали, что Евгения Чирикова может баллотироваться на пост главы Московской области. Однако оппозиционерка, участвовавшая в октябре в выборах мэра Химок, заявила, что на должность главы Подмосковья претендовать не собирается. Борис Немцов, сопредседатель Республиканской партии России и партии «Народной свободы», в комментариях к голосованию отметил, что считает Гудкова-старшего правильным кандидатом, поскольку он родился в Подмосковье, в городе Коломна, является одним из лидеров протестной кампании, входит в Координационный совет оппозиции. При этом Гудков, цитата, «гонимый», а таких в России любят, пишет Немцов. Геннадий Гудков был лишен депутатского мандата в середине сентября этого года. Следственный комитет подозревал его в предпринимательской деятельности, несовместимой со статусом депутата. И сам политик, и некоторые его соратники по партии называли это местью за критику власти. По мнению президента Центра политической аналитики Михаила Тульского, Геннадий Гудков в качестве единого оппозиционного кандидата на пост губернатора Подмосковья – неплохой вариант. Гудков-старший несколько раз уже избирался депутатом по одномандатным округам в Подмосковье, в отличие от исполняющего обязанности главы региона Андрея Воробьева, который, вероятнее всего, на предстоящие выборы будет будет выдвинут «Единая Россия».
В принципе, кандидатура неплохая, потому что Гудков вообще начинал свою политическую карьеру как раз с того, что достаточно успешно выступил на выборах в Подмосковье по одномандатному округу Коломенскому. И он получил неплохой результат дважды, и в 2001, и в 2003 годах. В отличие от Гудкова, у Воробьева вообще нет никакого опыта участия в выборах в личном качестве. А у Гудкова вот как минимум два раза, причем на федеральных выборах. Другой вопрос, что сейчас у нас административный ресурс и фальсификация решают все, так что не исключено, что за этот год, который остался, Воробьев сможет выстроить такую же систему фальсификации в Подмосковье, какая выстроена под друзьями Шойгу в Туве.
Андрей Воробьев, возглавлявший думскую фракцию «Единой России», был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области в начале ноября, после того, как проработавший в этой должности полгода Сергей Шойгу стал во главе Министерства обороны. Политолог Михаил Тульский полагает, что Кремль не захочет отдавать ключевой пост в Подмосковье в руки оппозиции. Эксперт не исключает, что власть попробует надавить на справедливую Россию.
Кремль может поставить условие, либо мы справедливую Россию ликвидируем, не пустим в следующую Думу, либо справедливую Россию выделит другого кандидата, не Гудкова, а, как заведомо, провального, как, собственно, было, допустим, в случае с Химками, когда выдвинули Романовича, который, в общем, известен только тем, что возглавляет там клуб собаководов, но, в общем, как политик серьезный практически не есть. Если справедливая Россия выдвинет и удастся Гудкову выдвинуться от справедливой России, все равно дальше может быть целая масса факторов и выдвижение как бы других оппозиционных кандидатов. Кремль любой ценой сделает все, что угодно, лишь бы не дать оппозиции победить на выборах в Москве.
Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков также не исключает такого сценария. По его словам, решение пока не принято, однако оно может стать для партии моментом истины.
Кто-то говорил о выдвижении кандидатом губернатора Московской области Романовича, это главу нашего регионального отделения партии в Московской области. Кто-то называл другие фамилии, поэтому вопрос пока не решен. Я надеюсь, что он решится после новогодних праздников на одной из партийных конференций. Мне кажется, что кандидатура Геннадия Гудкова, я это говорю не только как родственник, а как человек, который очень хорошо знает ситуацию в Московской области, у него там достаточно высокий уровень поддержки. Он может побороться не ради участия, а ради победы. То, что Кремль будет оказывать влияние на все системные партии, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Это будет вот такой момент истины, когда каждая партия определится, с кем она, с Кремлем или с собственным народом. Либо она выполняет функцию декорации нынешней власти, либо борется за победу оппозиции на этих выборах. Шанс есть.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в понедельник заявил, что своего кандидата партия назовет в январе-феврале будущего года. Выборы главы Подмосковья должны состояться в сентябре 2013 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Гиннес, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 3 декабря. Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра страны Николая Азарова и всего состава Кабинета министров. Причина – формальная причина избрания главы правительства депутатом Верховной Рады. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На прошедших в конце октября парламентских выборах на Украине Николай Азаров возглавлял избирательный список правящей партии регионов, получившей в новой Верховной Раде 186 из 450 депутатских мандатов. В минувшем месяце, в соответствии с требованием национального законодательства, все члены правительства, включая председателя, избранные депутатами, написали на имя президента Украины заявление об освобождении занимаемых должностей. В понедельник Виктор Янукович принял отставку премьера, что по Конституции влечет за собой и отставку всего Кабинета министров. Теперь Януковичу предстоит определить кандидатуру следующего главы правительства. Вероятными претендентами на вакантное кресло эксперты называют секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева и вице-премьера Бориса Колесникова. Лидер парламентской фракции партии регионов Александр Ефремов заявил, что в списке кандидатов рассматриваются и нынешний исполняющий обязанности премьера Николай Азаров и председатель Национального банка Сергей Арбузов.
Его кандидатура имеет шансы, как и любой другой кандидат, но сказать, что его кандидатура будет подана сегодня, такого решения нет. Кто будет предложен, я не исключаю вариант, что ныне действующий премьер.
17 декабря Азарову исполняется 65 лет, а это предельный возраст для работы в исполнительной власти. Тем не менее, даже этот факт не должен помешать Януковичу сделать правильный выбор, отмечает руководитель украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.
Скорее всего, следующим премьером станет Николай Иванович Азаров. Конечно же, Януковича толкают на то, чтобы он отказался от Азарова. Очень многое будет зависеть от того, как кампания, начатая против Азарова, в различных лагерях, в том числе окружающих Януковича, будет развиваться накануне вот принятия окончательного решения Януковича. Но с точки зрения логики, в общем-то, смысла менять Азарова сейчас на другого премьера в этот не самый легкий для украинской экономики период для Януковича нет.
Главу Национального банка Сергея Арбузова называют представителем семьи президента. Но назначить его премьером Янукович, очевидно, не решится из-за экономической ситуации в стране, полагает руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко.
Таким образом, он может подставить под удар ту группу, которая называют семьей. Назначить Арбузова в столь ответственное время, это значит возложить на него ответственность за ситуацию в экономике, которая отнюдь не в наилучшем состоянии.
Возможно, Янукович будет выбирать нового премьера среди нынешних членов правительства, имеющих имидж реформаторов. Речь идет о первом вице-премьере Валерии Хорошковском и министре экономического развития и торговли Петре Порошенко, которые, по мнению президентского окружения, способны договориться о кредитах для Украины с Международным валютным фондом. Для украинской оппозиции не имеет значения, кто станет следующим премьер-министром, говорит один из лидеров парламентской фракции блок Юлии Тимошенко «Батьковщина» Сергей Соболев.
У нас есть один человек, который за все несет ответственность. Это господин Янукович. Кто бы дальше не подавался как кандидат на должность премьера или останется этот кандидат, это ничего не изменит ни в экономической, ни в социальной, ни в стратегии развития страны. Тот коллапс экономический, до которого довел Азаров и Янукович, а может быть наоборот, Янукович и Азаров, уже выйти из него с этой командой будет невозможно. Надо уже полностью менять всю команду управленческую, только тогда страна избежит дефолта, перед которым она сегодня стоит.
Какой выбор сделает Виктор Янукович, станет известно не ранее 12 декабря, когда новоизбранная Верховная Рада соберется на свое первое заседание. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О политическом смысле внешне формального технического решения отставки премьер-министра Украины я беседовал с киевским политологом, директором Института глобальной политики Вадимом Карасевым.
Политический смысл, чтобы расчистить площадку для торгов в парламенте при формировании парламентского большинства во главе с партией регионов с учетом пожеланий этого большинства по кандидатуре премьера и по кандидатуре некоторых министров. Ставка не такая уже техническая, поскольку можно было ограничиться тем, что было. Азаров премьер-министр, и в парламенте происходит, продолжается формирование однопартийного парламентского большинства. Но поскольку, наверное, у регионов его нет, а входить в альянс с коммунистами они не хотят, в преддверии выборов 2015 года, президентских выборов, и рассчитывают исключительно на союз с независимыми мажоритарщиками, последующей их кооптацией и монтированием в парламентское большинство и в партию регионов. Поэтому предлагается торг по кандидатуре премьера и по кандидатуре ряда министров. Премьером станет тот, кто сможет обеспечить это большинство. Теперь кандидатура нового премьера должна избираться в парламенте, то есть должна быть проголосована в парламенте. Если бы отставки не было, Азаров продолжал бы быть премьером, и формирование парламентского большинства, состав Кабмина, премьер, министры и формирование парламентского большинства, они шли бы параллельными курсами. При отставке это уже не параллельные курсы, это уже один вектор, один процесс, решение одной проблемы.
Означает ли это, что кто-то из представителей сейчас независимых вот этих депутатов, которые избраны по мажоритарным округам, или их какие-то экспоненты из бизнеса или политики могут быть представлены в новом кабинете министров, получить какие-то посты за то, что они обеспечат большинство в парламенте партии регионов?
Да. Не исключено. Более того, ряд ключевых депутатов-мажоритарщиков, тяжеловесов, могут оказаться на ключевых позициях в Кабмине. Я не исключаю Порошенко, например, может увеличить свой вес в новом Кабмине. И не исключаю, что может быть кто-то из них или их, скажем так, доверенных лиц тоже претендовать на пост премьера. Поскольку ситуация складывается так, что премьер должен получить необходимое количество голосов, то есть простое большинство в парламенте. И затем обеспечивать это большинство, обеспечивать формирование большинства по те или иные законопроекты, которые будут вноситься к админам.
Что известно о ситуации внутри партии регионов? Янукович плотно контролирует эту партию? Там нет никакой фракционной внутренней расстановки сил, которая могла бы помешать проведению этой комбинации?
Помешать нет. Все-таки, несмотря на внутренние трения, все-таки пока это монолитная сила, и Янукович контролирует партию, потому что в случае, если партия регионов не будет контролироваться каким-то властным центром или лидером и начнет рассыпаться, то она проиграет оппозиции. И функционеры партии регионов понимают, что проигрыш оппозиции – это свобода Тимошенко. Содержаться вместе в одной лодке, чем быть затем объектами оппозиционной вендетты. Но, тем не менее, все-таки уже некоторые, скажем так, трещины они пошли. Они есть между группами, основными кланами, газовиков. С одной стороны, регионалов донецкого происхождения. С другой стороны, олигархи, как почувствовали, некий воздух независимости от пресса власти. Парламентские выборы привели к тому, что парламент все-таки выдернут из конструкции режима Януковича. Режим Януковича сегодня существует в усеченном виде и вынужден расширять свою коалиционную базу, хотя и неформальным путем. По Конституции сегодня нет необходимости отправлять правительство в отставку. Не стоит вопрос о формировании коалиционного большинства. Но, тем не менее, Янукович и его режим ищут возможности расширить свою элитную базу. И может быть так, что премьером будет не Азаров, а кто-то из партии регионов, кто сможет обеспечить голосование, либо фигура, которая напрямую не ассоциируется с партией регионов, но входит в окружение Януковича, входит в команду Януковича.
На ваш взгляд, Николай Азаров самостоятельная политическая фигура на Украине? Или это технический премьер, вот он ушел, и если партия скажет нет, то значит нет?
Технический премьер, который выполняет политическую функцию. Не нарушить клановый баланс в структуре президентской власти. Там был такой прокладкой между Януковичем и основными кланами в правительстве, в властной команде и так далее. Уход Азарова он изменит такие клановые балансы, но еще раз говорю, сегодня для Януковича очевидно уже важно не только сохранить клановый баланс, сколько обеспечить хоть какой-то минимум контроля над парламентом в виде парламентского большинства. Я думаю, что сейчас появится новая кандидатура, тот же Клюев. Если он сможет обеспечить большинство, может быть, Хатушковский, может быть, даже Порошенко, может, и Гибко. Ну, в общем, тут вера, возможно, всей сохраняется, хотя все может опять вернуться к тому, что придется голосовать за Азарова вновь в правительстве и тем самым укрепить его легитимность.
О политической ситуации на Украине говорил украинский политический эксперт Вадим Карасев. Это программа «Время свободы». Вернемся к российской проблематике. Коллегия присяжных в Московском городском суде приступила в понедельник к рассмотрению дела об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Он был застрелен в июне прошлого года в Москве. По версии следователей, убийца мстил в его лице всем служащим федеральных войск, участвовавшим в военных кампаниях на территории Чеченской республики. В убийстве Буданова обвиняют Юсупа Тимирханова, который на протяжении следствия отказался давать какие-то показания по делу. Сам Буданов стал известен после случая с изнасилованием и убийством чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Бывшего полковника за убийство суд приговорил к 10 годам лишения свободы. В январе 2009 он вышел на свободу условно-досрочно, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Первой перед присяжными со вступительным словом выступила прокурор Мария Семененко. Она рассказала, что Юсуп Тимирханов, по версии следствия, отомстил Юрию Буданову за смерть своего отца в феврале 2000 года в Чечне. Он был убит тремя неустановленными военнослужащими, но, как полагают следователи, именно тот факт, что военные, убившие отца Тимирханова, так и не понесли наказание, в 2008 году дело было прекращено, заставил Юсупа Тимирханова решиться на месть. И Буданова он выбрал потому, что именно бывший полковник, осужденный в 2003 году военным судом за зверское убийство Эльзы Кунгаевой, чеченцев виновный во всех преступлениях, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Юсуп Тимирханов своей вины не признает, а его адвокат Мурат Мусаев критикует позицию обвинения.
В убийстве Буданова мой подзащитный невиновен. Чушью мы считаем утверждение о том, что убийство Буданова было совершено из ненависти к социальной группе военнослужащих, исполнявших свой долг в Чеченской Республике. Мы уверены, что тот, кто убил Буданова, убил его в отместку за вполне конкретное совершенное преступление, а не за убийство там, Шамиля Гагалова в 2000 году, убийство, которое Буданов не совершал. И вообще сама фабула обвинения о том, что вот в 2000 году убили отца нашего подзащитного, в 2004 он приискал себе фальшивый паспорт, чтобы в 2011 году убить яркого представителя социальной группы военнослужащих Буданова, нам кажется, что это какой-то кафкианский сюжет.
По словам Мурада Мусаева, следствие в отношении Тимирханова велось с многочисленными нарушениями. Сам он был похищен незадолго до предъявления обвинения в убийстве Юрия Буданова, а в августе этого года жестоко избит прямо в конвойном помещении Московского городского суда, на что, по словам адвоката Мусаева, должной реакции представителей правоохранительных органов тоже не последовало.
Люди, которые в свое время похитили и пытали его прямо перед официальным задержанием, угрожали именно семье моего подзащитного, когда поняли, что самого его пытаться сломать бесполезно. Мы установили очевидцев этих событий, мы предоставили следствию доказательную базу случившегося. В общем, это было практически готовое уголовное дело. Следствие провело свою проверку с использованием наших материалов. Установило, что действительно имело место событие, что такси, в котором передвигался наш подзащитный, остановила машина ДПС. Что после этого таксиста ткнули лицом в капот, а Тимирханов из такси пропал. Что он потом безвестно неделю отсутствовал дома, и что через неделю его привезли в наручниках уже сотрудники полиции и прочее. Следственный орган не нашел оснований для возбуждения уголовного дела. Мы обжаловали это постановление в суд, все, естественно, бесполезно. А более двух недель назад мы направили жалобу в Европейский суд по правам человека. Что касается истории с его избиением в конвойном помещении Мосгорсуда, то также имела место предварительная проверка. Также были установлены обстоятельства случившегося, а именно, что в конвойную комнату к Тимирханову заходили двое лиц в черной униформе, что они находились там продолжительное время, после чего они ушли, а следом вынесли практически Тимирханова всего в крови, и его там спустя некоторое время, 2 часа, подняли в зал судебного заседания. В общем, полностью события восстановлены, но опять же следователь не увидел в этом повода для возбуждения уголовного дела и отказал. Затем прокуратура отменила постановление об отказе, и материал, насколько мне известно, снова у следователя, он снова думает, как бы отказать в этот раз.
Юрий Буданов был убит спустя некоторое время после освобождения из колонии, в которой он отбывал наказание за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Против досрочного освобождения Буданова выступали родственники погибшей и их адвокат Станислав Маркелов, который в судебном порядке пытался оспорить выход бывшего полковника на свободу на 2 года раньше назначенного судом срока. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 3 декабря, и вот главные темы второй половины этого часа. Скончался старейший российский мультипликатор Федор Хитрук. Президент России Владимир Путин отправился с визитом в Турцию. В России обсуждают идею проведения чемпионата Содружества независимых государств. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня.
Радио «Свобода». Новости.
Обвиняемый в убийстве полковника Юрия Буданова Юсуп Тимирханов отказался признать свою вину. Об этом он заявил сегодня в Московском городском суде. «Сирия ни при каких обстоятельствах не применит химическое оружие против своего народа». Об этом заявило Министерство иностранных дел Сирии. Партия «Яблоко» планирует проведение акции у Центральной избирательной комиссии России, посвященную годовщине парламентских выборов. Акция пройдет завтра. Послы Израиля, Великобритании и Франции были вызваны в Министерство иностранных дел этих стран, где им был заявлен протест в связи с решением решением израильского правительства построить новое жилье в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме. Корреспондента «Новой газеты» Аркадия Бабченко допросили в качестве свидетеля по делу о призывах к беспорядкам. Уголовное дело было заведено после публикации Бабченко в блоге «Мнение о несанкционированных митингах после президентских выборов». Министр иностранных дел Косово обвинил бывшего главного прокурора Гаагского трибунала по расследованию военных преступлений в злоупотреблении служебными полномочиями. Правительство Японии распорядилось провести проверку состояния всех тоннелей в стране после того, как в результате обрушения тоннеля Сасаго погибли не менее 10 человек. 20 лет назад было послано первое СМС-сообщение в мире. Это были некоторые новости уходящего дня понедельника, 3 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 3 декабря. Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул с официальным визитом. Центральное событие – это переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Путин принимает участие в заседании Российско-Турецкого совета сотрудничества высшего уровня, обсуждают вопросы политики, экономики, а журналисты внимательно следят за состоянием здоровья президента России. Корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева рассказывает об этой теме.
Российского президента в Турции встретили немногочисленными митингами протеста проживающие на территории Турции жители Закавказских республик. Демонстранты скандировали лозунги против политики России на Южном Кавказе и в Чечне. Всех участников акции задержала полиция. Встреча лидеров двух стран состоялась в президентском дворце Долмабахче на берегу Босфора. Турецкие журналисты сообщают, что Путин выглядит довольно усталым, передвигается с видимым трудом, подтверждая недавние слухи о проблемах со здоровьем. Это уже 30-я встреча Реджепа Эрдогана и Путина, говорит корреспондент турецкого телеканала НТВ Аккая Курдан.
Встреча прошла за закрытыми дверями, однако настрой турецкого и российского лидера был весьма позитивный. Известно, что на повестке дня был сирийский вопрос. Путин выразил обеспокоенность большим количеством сирийских беженцев. Он выразил сомнение в том, что кровопролитие в стране закончится после отставки Башара Асада.
Как известно, Турция поддерживает сирийских повстанцев и выступает за скорейший уход Башара Асада от власти. На юго-востоке Турции в приграничных районах базируются солдаты повстанческой сирийской армии, которые совершают рейды на сирийскую территорию и возвращаются обратно в Турцию. Россия называет это вмешательством в дела суверенного государства, говорит стамбульский политолог, специалист по российской политике Айдин Тезер.
Сирийские власти хотят вернуть обратно груз, изъятый с борта самолета, который следовал из Москвы в Дамаск, но был принудительно посажен турецкими военными в Стамбуле. На борту самолета, об этом на днях заявила Москва, находились детали для радиолокационных станций. Турция считает, что это военный груз, который представляет угрозу в связи с обстановкой в Сирии.
Россия негативно реагирует на возможность размещения вдоль турецкой границы с Сирией американских ракет класса «Земля-воздух». Турция уверяет, что это решение принято с целью защиты безопасности турецких граждан, поскольку снаряды, выпущенные из сирийских орудий, уже попадали на турецкую территорию и стали причиной гибели нескольких человек. Россия недовольна Турцией, Турция раздражена Россией. Однако ни одна из сторон не пойдет на развитие политического конфликта, поскольку для обеих сторон важнее экономические интересы. «Россия завоевывает Турцию без единого выстрела», пишут турецкие газеты. Российские предприятия все активнее внедряются в турецкую экономику. По всей Турции можно увидеть вывески заправочных станций «Лукойл». Не так давно Сбербанк приобрел один из старейших банков Турции – «Денизбанк», заплатив за эту сделку около 4 миллиардов долларов. Вскоре начнется строительство крупнейшей в Турции атомной станции на берегу Средиземного моря, которую будут возводить российские строители. Проектные работы уже начались, однако некоторые турецкие экологи считают, что атомная станция на берегу Средиземного моря будет представлять угрозу для туристического сектора. Местные газеты отмечают, что помимо подписания важных энергетических соглашений о транспортировке российского топлива, визит Владимира Путина в Турцию имеет и экономический тайный интерес. Переговоры Путина и Эрдогана должны решить судьбу компании «Тюрксель», крупнейшего оператора мобильной связи в Турции, в которой работают более 20 тысяч человек. Часть пакета акций компании уже принадлежит «Альфа-Групп», крупнейшей инвестиционной частной российской компании. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
О развитии российско-турецких отношений моей коллеге Динаре Седдиковой рассказала заведующая сектором Турции Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения России Наталья Ульченко.
В последний период времени отношения на высшем уровне приняли регулярный характер. Определенный момент нестабильности был принесен ситуацией вокруг Сирии. Тем не менее, это показатель того, что достигнутый уровень отношений стабилен, что отношения развиваются прочно и справедливо. Многие полагают, что центром отношений Турции и Российской Федерации на сегодня являются отношения экономические, скажем, больше они связаны с энергетикой, это как поставки, как, собственно, поставки энергосырья российского в Турцию, так и интерес России к определенным возможностям использования транзитных маршрутов, связанных с Турцией, в частности, Южного потока. Что же касается политического диалога, то стороны неоднократно оставили перед собой задачу его активизации и расширения. В частности, где-то еще в начале 2000-х годов был разработан план совместных действий в Евразии, создан совет, не так давно совет высшего уровня. Предполагалось, опять же, именно с целью активизировать политический диалог сторон. В основном этот диалог, усилия этого высшего совета, опять же, концентрируется вокруг экономических проблем и вокруг проблем геоэнергетики. Что касается политического диалога, то здесь, видимо, наверное, основная проблема – это то, что силы центра Брежнева все-таки преобладают по отношению к силам центра стремительного, которые объединили бы отношения сторон именно на евразийском пространстве. Видимо, каким-то отвлекающим моментом являются региональные, более близкие региональные партнеры и партнеры западные по развитию политических отношений.
Ну вот одна, наверное, из тем обсуждений, дискуссия вокруг размещения патриота, да, на границе Сирии, турецко-сирийской границы. И Россия, насколько я понимаю, не очень этого хочет.
Этот вопрос тоже важен. И пока вот, если брать краткосрочную стадию отношений, это, видимо, какое-то, скажем, углубление противоречий вокруг вот, сирийской проблемы. Ну, в общем-то, как мы уже с вами выяснили, вот ситуация с самолетом сирийской компании, который был посажен турецкой стороной, все-таки эта турбулентность, она как бы не имеет решающего значения для диалога, в который, в общем-то, обе стороны инвестировали очень много усилий за последние годы.
Об отношениях России и Турции московский востоковед Наталья Ульченко.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно, просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы». В Москве скончался старейший российский режиссер-мультипликатор Федор Хитрук. Ему было 95 лет. Все его 11 фильмов вошли в золотой фонд советской анимации. Лучшие работы не устарели даже стилистически, кажутся снятыми в наши дни, как считают эксперты. Кроме того, прекрасный рисовальщик Хитрук, автор более 100 персонажей в собственных картинах и лентах своих коллег. С 80-го года Хитрук занялся преподаванием. Его учениками называют себя лучшие российские режиссеры, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
Условно в творчестве Федора Хитрука можно выделить две сквозные темы. Это социально-сатирическая, и тут в первую очередь вспоминается взорвавшая традицию, сложившуюся к началу 60-х, история одного преступления. Во-вторых, нежнейшие, непохожие одна на другую сказки Хитрука. В мире мультипликации мне не встречались люди, которых фильмы мастера оставили бы равнодушными, и все же у каждого есть свой самый-самый любимый. Для режиссера Гарри Бардина это Винни-Пух.
Сколько я не смотрел трилогию о Винни-Пухе, столько раз я получал огромное удовольствие. Там всеобъемлющая аудитория. Дети считывают сюжет, а взрослые тот юмор, ту иронию, которая присутствует в этом фильме. Ну и, конечно, он очень добрый.
Можно ли сказать, что он создал свою школу, что у него были подражатели, или вот он один и ни на кого не похож?
Слава Богу, что он очень хороший педагог. И те ученики, которые выходили из-под его крыла, были похожи на самих себя. Они не пытались его копировать. Ну, во-первых, это копировать невозможно, потому что слишком высоко, планка высока. А во-вторых, талант педагога заключается в том, что он раскрывает индивидуальность ученика. Ему никто не пытался подражать. Но он был, конечно, пионером новой волны мультипликации. Он прорвал эту плотину советской мультипликации, иногда переслащенной, иногда слюнявой, иногда сюсюкающей со зрителем. Как бы он проложил пути, дорожки для следующих за ним. благодаря ему появились такие режиссеры, как Инерштейн, Крыжановский, и Сокольский, и ваш покорный слуга в том числе. Я не был его учеником, но я благодарен ему за то, что он ту дорогу протоптал, по которой мы пошли дальше. Конечно, это человек широкого диапазона. Если смотреть по размаху его тем, иногда он писал сам сценарий, это и «Остров», и «Каникулы Бонифация», и «Топтыжка». Это все разные абсолютно, разные фильмы.
Ученик Федора Хитрука Михаил Алдашин больше всего ценит фильм «Каникулы Бонифация».
Этот фильм как кристалл. Как сказать, для кого-то он Винни-Пух и развлекательность. В нем может больше повествовательности. Это более лиричный, что ли, может быть, более музыкальный, более цельная в нем композиция. Хотя Винни-Пуха я тоже обожаю. Но «Остров» — это тоже прекрасный фильм. Но он социальная агитка все-таки. И он мне тоже очень нравится. Я помню, когда я его видел, я подумал, что какой, наверное, молодой режиссер делал такое жизнерадостное кино, веселое, вообще такой темп. А выяснилось, что человеку 60 лет. Я у него учился. Он был мастер игры актерской, прекрасный драматург, имел чувство ритма, ну, юмор главное.
Когда Хитруку исполнилось 90 лет, в Московской галерее на Солянке устроили так и оставшуюся единственной персональную монографическую выставку, вспоминает исполнительный директор галереи Александр Усков.
Это была выставка, на которую мы собирали деньги буквально по друзьям, по их карманам, по интернетам. Когда она готовилась, ни у кого не было вообще никакой уверенности, что она реально состоится. Но при этом все делали вид, что все в порядке, и Хитруку говорили, что все в порядке, и выставка обязательно состоится, хотя не было ни копейки денег. В итоге оказалось, любовь людей, которые вращаются вокруг Государственной галереи на Солянке к анимации, сильнее всех финансовых невзгод, и деньги на эту выставку были собраны. И это была настоящая теплая анимационная история, которая привлекала к себе как детей, так и взрослых.
Выставка начиналась с самых ранних работ Хитрука. В частности, там «Снежная королева» и вот эти вот подробнейшие раскадровки Оли Лукои. Это не только сами фильмы, но и предварительные эскизы.
Поиски персонажей. Он же потрясающий совершенно рисовальщик, несмотря на то, что Хитрук в первую очередь вот как режиссер, да, фильмов, но на самом деле на «Союзмультфильме» режиссер мог вполне рисовать и влиять на художественное решение фильма. То есть там был такой симбиоз творческий, и художники-постановщики вместе с режиссером, вот он с Назаровым, вместе работали над фильмом, являлись, ну, в общем, коллективным творческим разумом, который создавал фильм. Это очень интересно было смотреть, как же, откуда отъявлялся персонаж, как происходил поиск конкретной формы, все эти почеркушки. Мы немножечко так приоткрывали завесу над тем, как создается мультфильм, потому что там очень много каких-то комментариев на полях каких-то можно было увидеть. Можно было увидеть, как перечеркиваются какие-то сцены, и это очень-очень интересно, потому что, когда ты смотришь финальные версии фильма, интересно посмотреть на то, какие сцены ушли, или как выглядел, допустим, пятачок из Винни-Пуха до того, как попал на экраны, на большие, потому что он совершенно иначе выглядел. И это всегда такая экскурсия в сказочную страну под названием анимация.
То время и место похорон Федора Хитрука пока не определены. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Центральной внутриполитической темой американских средств массовой информации остается поиск компромисса между администрацией и Конгрессом с целью не допустить грозящего новой рецессии, падения страны с так называемого фискального обрыва, то есть начала автоматических сокращений государственного бюджета с 1 января, когда прекратят действовать некоторые налоговые льготы. С обзором американской печати корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как пишет обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Юджин Дион, изнурительные переговоры Белого дома с республиканцами, сохранившими за собой большинство в Палате представителей, сопровождаются выстраиванием совершенно новой линии политического сюжета. Переизбрание Барака Обамы на второй президентский срок сломало конструкцию, сложившуюся после промежуточных выборов 2010 года, когда Обама вынужден был занимать оборонительную позицию. Теперь у него, наконец, есть пространство для маневра. мира. Автор комментария отмечает ряд сопутствующих моментов. Во-первых, в отличие от прежних случаев, когда предложения Обамы республиканцам сопровождались его предварительными уступками, сейчас он предъявил им перечень своих действительных предпочтений. Во-вторых, Обама дал понять, что не позволит финансовому календарю диктовать ему его приоритеты. Сейчас ускорение экономического роста для него важнее бюджетного дефицита. В-третьих, республиканцы в Палате представителей продолжают уклоняться от какого-либо риска за меры, которые они называют необходимыми. Они, очевидно, надеются, что договоренность с президентом родится в результате непорочного зачатия, и Обама возьмет на себя ответственность за все суровые меры, в то время как они останутся невинными сторонними наблюдателями. Обама это уже проходил в 2011 году, когда опасался, что республиканцы обрушат национальную экономику, не согласившись поднять потолок национального долга. Сейчас Обама не сталкивается с таким риском, отмечает обозреватель «Вашингтон-Пост». В минувшее воскресенье администрация Обамы через американские СМИ дала понять, что примет к рассмотрению любой план республиканцев, направленный на избежание новогоднего фискального обрыва. Но с одной оговоркой. Министр финансов Тимоти Гайтнер, став гостем ток-шоу на нескольких телеканалах, оптимистично оценил шансы на достижение договоренности администрации с Конгрессом, но добавил, что администрация не намерена продлевать истекающие налоговые льготы для самых богатых американцев, установленные при Джорджи Буше-младшем. Эта мера принесет $1 триллион за 10 лет, и нам не найти иного способа привести наши финансы в порядок, если мы не вернем данную категорию налогоплательщиков к прежней ставке, сказал Гайтнер в интервью телекомпании CNN. Лидеры республиканцев в Конгрессе решительно отвергли план достижения договоренности, представленный Гайтнером на минувшей неделе. Спикер Нижней палаты Джон Бейнер сказал, что изумлен этим планом. Гайтнер в том же воскресном телеинтервью заявил, что администрация будет рада рассмотреть альтернативный план, если республиканцы его представят. Мы не можем просто сидеть и пытаться угадать, что их устраивает. Они должны сами сообщить нам об этом. Сегодня в Дубае начинает работу конференция Международного союза электросвязи. Вашингтонская газета «Политико» предполагает, что бюрократы со всего мира, собравшись за закрытыми дверями, будут плести заговор, направленный на смерть интернета в том виде, в котором мы его знаем. Как указывает автор статьи Элайза Кригман, американские законодатели настаивают на том, чтобы делегация из Соединенных Штатов, включающая более 120 человек, дала отпор попыткам Китая, России и развивающихся стран использовать специализированное учреждение ООН как инструмент введения цензуры или налогообложения всемирной паутины. О важности такого отпора, в частности, заявляют член Палаты представителей из Калифорнии, республиканка Мэри Боно Мэк и ее однопартиец, сенатор из Флориды Марко Рубио. Вашингтон в панике, столь же глубокой, как и карманы высокотехнологичных компаний и фирм-однодневок, не желающих одобрения американским правительством соглашения, которое угрожало бы их бизнес-модели. Однако, полагает автор публикации, вероятнее всего конференции не удастся за 2 недели своей работы изменить принципы функционирования интернета или извлечения выгоды из него. Конференция сосредоточится на переговорах о новом соглашении, которое бы регламентировало работу международных телекоммуникаций. Принцип «одна страна, один голос» по определению не допустит крайностей. В конце концов, США не обязаны подписывать никакой договор. Вместе с тем, в публикации приводится напоминание ряда американских экспертов о продолжающихся попытках репрессивных режимов накинуть узду на интернет. Стремление других государств ограничить влияние США на интернет продиктовано и политическими, и экономическими мотивами. Для них конференция в Дубае – это возможность получить доступ к управлению связанных с интернетом финансов, позволяющую узаконить цензуру во всемирной сети и регулировать коммерческую деятельность в ней в своих интересах. Консервативный комментатор Гордон Гровиц из Wall Street Journal называет происходящее тайной атакой ООН на интернет и предсказывает, что всемирная сеть в руках бюрократов будет выглядеть как скрипка Страдивари в руках гориллы. Спокесмен Международного союза электросвязи Пол Коннелли категорически отметает эти опасения. Идея о желании всех 193 стран-членов Союза передать управление интернетом в руки секретариата абсурдна и невыполнима технически, юридически и политически, утверждает он. Глава делегации США на конференции в Дубае Терри Крамер проблему как таковую видит не в Международном союзе электросвязи, а в членствующих в нем странах и выдвигаемых ими предложениях. Председатель Федеральной комиссии по связи США Джулиус Дженаховски считает, что форум в Дубае будет важен для предотвращения шагов, ведущих к балканизации интернета, говорится в статье в газете «Политико». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Российская футбольная премьер-лига начала разработку технического обоснования проведения чемпионата СНГ, который, если эта идея будет реализована, оставит чемпионат России и других постсоветских государств без ведущих клубов. Сообщается, что интерес к проведению нового турнира проявляют российские клубы «Зенит», «ЦСКА», «Анжи», футбольные администраторы из Украины, Белоруссии и Армении. Воскрешение затеи с чемпионатом СНГ обозреватели связывают с конфликтной ситуацией в российском футболе. Она связана, с одной стороны, с наказанием, наложенным Российским футбольным союзом на клуб «Зенит» за выход болельщика во время матча с «Динамо», а с другой — резкой борьбой за разграничение сфер влияния между новым главой РФС Николаем Толстым и российской футбольной премьер-лигой, которую поддерживают владельцы ведущих и самых богатых клубов. О том, насколько реальна идея проведения чемпионата СНГ, говорит редактор отдела футбола газеты «Спортэкспресс» Борис Богданов.
Чемпионат СНГ, конечно, никому проводить не возбраняется. Ради бога, так сказать, можно проводить любые турниры, никто не будет против, да? Ради бога. Другое дело, что рассматривать чемпионат СНГ как замену национальным чемпионатам там России, Украины, Белоруссии и так далее, вот это, я думаю, утопия. Утопия почему? Потому что футбол, в отличие, скажем, от других наиболее популярных игровых видов спорта, там баскетбола и хоккея, футбол организован иначе. Значит, если в баскетболе и в хоккее существуют лиги там типа КХЛ, НХЛ, там NBA в Америке, там, или лига ВТБ в России, да, это закрытые лиги, в которые никто не входит снизу, никто не вылетает, там, заняв последнее место. Они разыгрывают свои турниры, и это нормально, они существуют параллельно там с какими-то чемпионатами мира, чемпионатами России и так далее, то в футболе существует много лет, уже много десятилетий, существует четкая пирамида, или, если хотите, вертикаль власти, как принято сейчас говорить. ФИФА, Международная Федерация, региональные конфедерации, в Европе это УЕФА, национальные футбольные ассоциации, его, это все существует вот в таком пирамидальном, что ли, виде. Поэтому, если вы хотите быть членом УЕФА и ФИФА, принимать участие в их соревнованиях, то, соответственно, нужно существовать в рамках вот этой системы. А эта система подразумевает наличие национальных чемпионатов, лучшие команды из которых участвуют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. В случае создания какого-то наднационального такого объединения, оно может существовать, но только параллельно с национальными чемпионатами. В нынешних условиях его победители не могут участвовать в европейских клубных турнирах, а в них должны участвовать представители национальных чемпионатов. Поэтому параллельно можно, пожалуйста, так сказать, играйте национальные чемпионаты, находите какие-то окна в календаре и играйте между собой еще, так сказать, там, российские клубы с украинскими, с белорусскими и так далее. Но ни одно вместо другого.
Известно, что за идеей проведения чемпионата СНГ стоит противостояние между Российским футбольным союзом и новым его председателем Николаем Толстых и профессиональной футбольной лигой во главе с Сергеем Пряткиным, организацией, представляющей интересы самых крупных, самых богатых российских клубов «Анжи», «Зенита», «ЦСКА», которые не слишком были довольны назначением Николая Толстых.
В том числе и это здесь играет роль. Но мне кажется, что здесь немножко в основе лежит, может быть, несколько истеричная такая реакция, которая вызвала у акционеров «Зенита» решение КДК РФС о снятии с «Зенита» 3 очков и проведении там 2 матчей без зрителей после инцидента на матче «Динамо-Зенит» в Химках. Сначала «Зенит», оскорбившись, сказал, что он может покинуть чемпионат России. Потом следом родилась идея, вот давайте мы тогда не будем играть в России, а создадим вот свой чемпионат с участием ведущих клубов стран СНГ и будем играть там. Через какое-то время, в общем, авторы этой идеи немножко остынут, и, может быть, она как-то так уйдет в песок.
Как уже бывало неоднократно и в прошлом, идеи ведь высказывались такие. Если вдруг предположить, Борис, что такой чемпионат все-таки будет организован каким-то образом, по-настоящему, что называется, сильных участников это двое. Россия, Украина, клубы которых сопоставимы и как-то там хотя бы на среднем уровне выступают на международной арене. Все остальные страны выступают в качестве бедных родственников. То есть, получается, это какой-то российско-украинский чемпионат с вкраплением относительно сильных клубов из Беларуси, Армении и еще откуда-нибудь.
Вы знаете, я думаю, что этого не произойдет. По той простой причине, что сильнейшие клубы России и Украины, «Динамо» Киев, «Шахтер», тот же «Зенит», тот же «ЦСКА», «Анжи», который на подходе уже к этой категории, да, для них слишком дорого, я думаю, участие в европейских турнирах. И если встанет вопрос, что или вы выходите из вот этой европейской всей системы и играете там у себя, даже за большие деньги, там, не знаю, так сказать, как угодно, то я думаю, что они все-таки установятся, и они предпочтут оставаться вот частью европейского футбольного хозяйства. Вы говорили об остальных странах, ведь надо учесть, что в СНГ входят государства, которые не все входят в Европейский футбольный союз, да, если взять, скажем, страны Средней
Азии, да, то там только Казахстан член УЕФА, остальные входят в Азиатскую конфедерацию. Это создает дополнительные проблемы. То есть они вообще получается, что не могут в этом участвовать, потому что они не европейские страны, да. Ну, то есть здесь масса проблем, о которых, я думаю, сразу просто никто не подумал. И сейчас, когда начнут, я не знаю, разбираться как-то там, готовить какие-то документы, исследовать регламенты и прочее, то поймут очень быстро, что это, в общем, идея такая, месторожденная, на мой взгляд.
Футбольный обозреватель Борис Богданов. У идеи проведения чемпионата СНГ по футболу в экспертном сообществе есть и сторонники, говорит главный редактор петербургской радиостанции «Зенит» Федор Погорелов.
Мне кажется, что все-таки история – это не реакция, да, там не обида, не эмоциональная какая-то позиция после весьма объективно странного решения контрольно-дисциплинарного комитета. Это скорее реакция на системный кризис, потому что даже после истории с Химками, уже несмотря на то, что чемпионат не был приостановлен, каждый новый тур дарит новые парадоксы. Самое страшное, что я видел за последние годы в футболе, это матч «Зенит-ЦСКА» без зрителей. Российская футбольная премьер-лига продала этот матч в 13 стран. 13 стран посмотрели за тем, как выглядит российский футбол. В общем, на фоне таких историй идея создания отдельного чемпионата выглядит вполне себе логичной.
Вы думаете, она реальна?
По моим ощущениям, да. Я вижу, что отреагировали там Гуренко и Капский из чемпионата Беларуси. Я знаю, что Суркис положительно высказывался в этом отношении. Я уверен, что достигнуть консенсуса с Ахметовым мне очень сложно. Федерация футбола Армении выступила за. Вот я абсолютно не удивлюсь, если в течение ближайших пару лет возникнет новый турнир. Насколько я понимаю, современная тенденция УЕФА и рекомендации Платини, они не исключают создание наднациональных лиг.
Как эта лига может взаимодействовать или сосуществовать с чемпионатом России по футболу?
Очевидно, что в таком случае, как бы это ни печально, уже, собственно, насколько я знаю, президент РФПЛ Сергей Пряткин сказал, что это интересная идея, мы сейчас займемся разработкой документов. Вы языки, правда, пошутили, что если РФПЛ займется разработкой документов, то, в принципе, стадион в Петербурге быстрее построят, чем этот чемпионат появится. Очевидно, что новый турнир, там, мы будем его для простоты называть чемпионатом СНГ, он будет существовать отдельно. Он будет включать в себя, ну там, понятно, Грузия, Прибалтика, Украина, Белоруссия, может быть, Молдавия. И, насколько я понимаю, возможен вариант, что его будет проводить РФПЛ, Российская футбольная премьер-лига, в кооперации с профессиональными лигами других стран. А Российскому футбольному союзу, раз уж они такие классные и не хотят ничего делать, остается чемпионат России с Тереком, Мордовией и другими замечательными спортивными коллективами.
А кто будет отделять Терек от Зенита?
Ну, здесь, мне кажется, так сознательно провокационную формулировку берете, это же чемпионат, в котором будет играть не один «Зенит». Кто будет отделять Мордовию от «Спартака»? Этот же вопрос может уже прозвучать точно так же. Я уверен, что, как это зачастую бывает, это будет мучительное и тяжелое решение, которое многим покажется несправедливым. По моим ощущениям, это должен быть, естественно, особенно в начальной стадии, абсолютно волюнтаристский выбор.
Весь наш разговор подводит меня к вопросу о том, что речь идет все-таки о борьбе за власть в российском футболе между Российским футбольным союзом и теми, кому не нравится этот Российский футбольный союз. То есть смысл заключается в том, чтобы вытащить стул из-под толстых и оставить ему только дела сборной и детский футбол, условно говоря.
По большому счету, такая трактовка имеет право на существование. В настоящий момент зафиксирован очевидный конфликт на высших этажах футбольной власти в России. Николай Александрович Толстых не имел поддержки профессиональных клубов, когда шел избираться на пост президента РФС. Он не имеет этой поддержки до сих пор. И он имеет поддержку Виталия Мутко, которому, в свою очередь, Алексей Миллер позволяет вставлять шпильки в интервью открытым текстом. Несомненно, мы сидим на вулкане, взорвется он или как-то перебурлит это внутри без каких-то видимых сюжетов, мы узнаем в течение ближайшего же времени. К счастью, сейчас перерыв. Команды доиграют последний тур, и на этом будет такая небольшая пауза. Но передохнуть, подумать. Потому что сейчас реально создается впечатление, что мы на передовой.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 3 декабря были спортивные журналисты Федор Погорелов и Борис Богданов. Обсуждается идея проведения чемпионата СНГ по футболу. Вот так обстояли дела в понедельник, 3 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода.org, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
значит для вас «Свободная Россия».
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке. Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!